Возвратясь к себе, Клим лег в постель, глубоко взволнованный. Перед ним одна за другою поплыли во тьме фигуры толстенькой Любы Сомовой, красавицы Алины с ее капризно вздернутой губою, смелым взглядом синеватых глаз, ленивыми движениями и густым властным голосом. Лучше всех знакомая фигура Лидии затемняла подруг ее. Думая о ней, Клим терялся в чувстве, очень сложном и непонятном ему. Он понимал, что Лидия некрасива, даже часто неприятна, но он чувствовал к ней непобедимое влечение. Его ночные думы о девицах принимали осязаемый характер, возбуждая в теле тревожное, почти болезненное напряжение. Оно заставило Клима вспомнить устрашающую книгу профессора Тарновского о пагубном влиянии онанизма. Книгу, которую мать давно уже предусмотрительно и незаметно подсунула ему. Вскочив с постели, он зажег лампу, взял желтенькую книжку Меньшикова о любви и открыл ее. Книжка оказалась скучной и не о той любви, которая волновала Самгина. За окном ветер встряхивал деревья, шелест их вызывал представление о полете бесчисленной стаи птиц, о шорохе юбок во время танцев на гимназических вечерах, которые устраивал Ржига. Заснул Клим на рассвете. Проснулся поздно, утомленным и нездоровым. Воскресенье. Уже кончается поздняя обедня. Звонят колокола. За окном хлещет апрельский дождь. Однообразно звучит железо водосточной трубы. Клим обиженно подумал, неужели я должен испытать то же, что испытывает Макаров? О Макарове уже нельзя было думать, не думая о Лидии. При Лидии Макаров становится возбужденным, говорит громче, более дерзко и насмешливо, чем всегда, но резкое лицо его становится мягче, глаза играют веселее. Верно, что Макарова хотят исключить из гимназии за пьянство? Равнодушно спрашивала Лидия, и Клим понимал, что равнодушие ее фальшиво. Дверь осторожно открылась. Вошла новая горничная, толстая, глупая, со вздернутым носом и бесцветными глазами. Мамаша спрашивает, кофе пить будете, потому что скоро завтракать. Белый передник туго обтягивал ее грудь. Клим подумал, что груди у нее должно быть такие же твердые и жесткие, как икры ног. «Не буду», — сердито сказал он. Он внезапно нашел, что роман Лидии с Макаровым глупее всех романов гимназисток с гимназистами, и спросил себя, может быть, я вовсе и не влюблен, а незаметно для себя поддался атмосфере влюбленности и выдумал все, что чувствую. Но это соображение не успокоило его. Только почему-то напомнила полуумную болтовню хмельного Макарова. Покачиваясь на стуле, пытаясь причесать пальцами непослушные двухцветные вихры, он говорил тяжелым, пьяным языком. Физиология учит, что только 9 из наших органов находятся в состоянии прогрессивного развития, и что у нас есть органы отмирающие. Рудиментарный, понимаешь? Может быть, физиология врет. А может быть, у нас есть и отмирающие чувства. Представь, что влечение к женщине — чувство агонизирующее. Оттого оно так болезненно, настойчиво. А? Представь себе, что человек хочет жить по теории Томилина. А? Мозг — вместилище исследующего. Творческого духа, черт бы его взял, уже начинает понимать любовь как предрассудок. А, и может быть, онанизм, мужеложество, по сути их есть стремление к свободе от женщины. Ну, как ты думаешь? Он спрашивал тогда, когда Клима еще не тревожили эти вопросы. И пьяные слова товарища возбуждали у него лишь чувство отвращения. Но теперь... Слова «свобода от женщины» показались ему неглупыми. И почти приятно было напомнить себе, что Макаров пьет все больше, хотя становится как будто спокойнее, а иногда так углубленно задумчив, как будто его внезапно поражала слепота и глухота. Клим подметил, что Макаров, закурив папиросу, не гасит спичку, а заботливо дает ей догореть в пепельнице до конца или дожидается, когда она догорит в его пальцах, осторожно держа ее за обгоревший конец. Многократно обожженная кожа на двух пальцах его потемнела и затвердела точно у слесаря. Клим не спрашивал, зачем он делает это. Он вообще предпочитал наблюдать, а не выспрашивать, помня неудачные попытки Дронова и меткие слова Воравки. Дураки ставят вопросы чаще, чем пытливые люди. Теперь Макаров носился с книгой какого-то анонимного автора, озаглавленной «Триумфы женщин». Он так пламенно и красноречиво расхваливал ее, что Клим взял у него эту толстенную книжку, внимательно прочитал, но не нашел в ней ничего достойного восхищения. Автор скучно рассказывал о любви Овидии и Карины, Петрарки и Лауры, Данте и Беатриче, Боккаччо и Фиаметте. Книга была наполнена прозаическими переводами элегий и сонетов. Клим долго и подозрительно размышлял, что же во всем этом увлекало товарища. И, не открыв ничего, он спросил Макарова. — Ты не понял? — удивился тот. И, открыв книгу, прочитал одну из первых фраз предисловия автора. «Победа над идеализмом была в то же время победой над женщиной. Вот правда. Высота культуры определяется отношением к женщине. Понимаешь?» Клим утвердительно кивнул головой. А потом, взглянув в резкое лицо Макарова, в его красивые дерзкие глаза, тотчас сообразил, что триумфы женщин нужны Макарову ради цинических вольностей Овидии и Боккаччо, а не ради Данте и Петрарки. Несомненно, что эта книжка нужна лишь для того, чтобы настроить Лидию на определенный лад. Как все просто в сущности, — подумал он, глядя из-под лобья на Макарова, который жарко говорил о трубадурах, турнирах, дуэлях. Когда Клим вошел в столовую, он увидал мать. Она безуспешно пыталась открыть окно, а среди комнаты стоял бедно одетый человек в грязных и длинных до колен сапогах. Стоял он, закинув голову, открыв рот, и сыпал на язык высунутый, выгнутой лодочкой белый порошок из бумажки. — Это дядя Яков, — торопливо сказала мать. — Пожалуйста, открой окно. Клим подошел к дяде, поклонился, протянул руку и опустил ее. Яков Самгин, держа в одной руке стакан с водой, пальцами другой скатывал из бумажки шарик и, облизывая губы, смотрел в лицо племянника неестественно блестящим взглядом серых глаз с опухшими веками. Глотнув воды, он поставил стакан на стол, бросил бумажный шарик на пол и, пожав руку племянника темной костлявой рукой, спросил глухо: — Это второй? Клим. А Дмитрий? Ага, студент. Естественник, конечно. Говори громче, я оглохну от хины, — предупредил Яков Самгин Клима. Сел к столу, отодвинул локтем прибор, начертил пальцем на скатерти круг. — Значит, явочной квартиры нет и кружков нет. Странно. Что же теперь делают? Мать пожала плечами, свела брови в одну линию. Не дождавшись ее ответа, Самгин сказал Климу. — Удивляешься? Не видал таких? Я, брат, прожил 20 лет в Ташкенте и Семипалатинской области, среди людей, которых, пожалуй, можно назвать дикарями. Да, меня в твои годы называли «человек, который смеется». Канавы копал, рыки, там, брат, лихорадка. Осмотрев столовую, дядя крепко потер щеку. А, разбогател Иван. Как-то он торгует. И еще раз обведя комнату щупающим взглядом, он обесцветил ее в глазах Клима. Точно буфет на вокзале. Он внес в столовую запах прелой кожи и еще какой-то другой, столь же тяжелый. На костях его плеч висел широкий пиджак железного цвета, расстегнутый на груди. Он показывал сероватую рубаху грубого холста. На сморщенной шее под острым кадыком красный шелковый платок свернулся в жгут. Платок был старенький и посекся на складках. Землистого цвета лицо, седые редкие иглы подстриженных усов, голый, закоптевший череп с остатками кудрявых волос на затылке, за темными кожаными ушами. Все это делало его похожим на старого солдата и на растриженного монаха. Но зубы его блестели бело и молодо, и взгляд серых глаз был ясен. Этот несколько рассеянный, но вдумчиво вспоминающий взгляд из-под густых бровей и глубоких морщин лба показался Климу взглядом человека полубезумного. Вообще дядя был как-то пугающе случайным и чужим в столовой. Мебель потеряла при нем свой солидный вид, поблекли картины, многое, отяжелев, сделалось лишним и стесняющим. Вопросы дяди звучали, как вопросы экзаменатора. Мать была взволнована, отвечала кратко, сухо и как бы виновата. — Ну что ж, какие ж у вас в гимназии кружки? — слышал Клим. И, будучи плохо осведомленным, неуверенно, однако почтительно, как ржиги, отвечал. — Толстовцы, затем экономисты немного. — Расскажи, — приказал дядя. — Толстовцы и секта? — Я слышал, устраивают колонии в деревнях. Он качнул головой. — Это было. — Мы это делали. Я ведь сектантов знаю. Был пропагандистом среди молокан в Саратовской губернии. Обо мне, говорят, степняк писал, Кравчинский, знаешь, Гусев. Это я и есть.
Хорошо, что он, спрашивая, не ждал ответов. Но все же о толстовцах он стал допытываться настойчиво.
— Ну, что ж они делают? — Ну, колонии, а потом?
Клим искоса взглянул на мать, сидевшую у окна. Хотелось спросить, почему не подают завтрак. Но мать смотрела в окно. Тогда, опасаясь сконфузиться, он сообщил дяде, что во флигеле живет писатель, который может рассказать о толстовцах и обо всем лучше, чем он. Он же так занят науками, что...
— Нам науки не мешали,
— укоризненно заметил дядя, вздернув седую губу, и начал расспрашивать о писателе.
— Катин? — Не знаю.
Ему очень понравилось, что писатель живет под надзором полиции. Он улыбнулся.
— А, значит, из честных. В мое время честно писали. Амулевский, Нефедов, Бажин, Станикович, Засадимский. Левитов был, это Болтун. Слепцов со Всяченкой, Успенский тоже. Их было двое Успенских, один побойчее, другой так себе, с усмешечкой.
Он задумался и вдруг спросил мать.
Забыл я. Иван писал мне, что он с тобой разошелся. С кем же ты живешь, Вера, а? С богатым, видно. Адвокат, что ли? Ага, инженер, либерал. А Иван в Германии, говоришь? Почему же не в Швейцарии? Лечится. Только лечится. Здоровый был. Но в принципах не крепок, это все знали.
Говорил он громко, точно глухой. Его сиповатый голос звучал властно. Краткие ответы матери тоже становились все громче. Казалось, что еще несколько минут, и она начнет кричать.
— Тебе сколько? 35, 7? — Моложаво, — говорил Яков Самгин.
И вдруг, замолчав, вынул из кармана пиджака порошок, принял его, запил водою и, твердо поставив стакан на стол, приказал Климу.
— Ну-ка, проводи меня к писателю. В мое время писатели кое-что значили.
По двору дядя Яков шел медленно, оглядываясь, как человек заплутавшийся, вспоминающий что-то давно забытое.
— Дом Ивана собственный, дедушки,
но его купил воровка. Кто? Клим не знал, как ответить. Тогда дядя, взглянув в лицо, ему ответил сам. — Понимаю, материн сожитель, что ж ты сконфузился? Это дело обычное. Женщины любят это, пышность и все такое. Какой ты, брат, щеголь! — внезапно закончил он. Катин встретил Самгина почтительно, как отца, и восторженно точно юноша. Улыбаясь, кланяясь, он тряс обеими руками темную руку и торопливо говорил. — Я вас из окна увидал и сразу почувствовал, это он. Мне Сараханов писал из Саратова. Дядя Яков, усмехаясь, осмотрел бедное жилище, и Клим тотчас заметил, что темное сморщенное лицо его стало как будто светлее, моложе. «Ну-ну», — говорил он, усаживаясь на ветхий диван, — «вот как». «Да, в Саратове кое-кто есть. В Самаре какие-то, не понимаю, Симбирск, как нежилая изба». Он перечислил еще несколько приволжских городов и, наконец, спросил. «Ну а как у вас? Говорите громче и не быстро, я плохо слышу, хина оглушает». Предупредил он и, словно не надеясь, что его поймут, поднял руки и потрепал пальцами мочки своих ушей. Клим подумал, что эти, опаленные солнцем, темные уши должны трещать от прикосновения к ним. Писатель начал рассказывать о жизни интеллигенции тоном человека, который опасается, что его могут в чем-то обвинить. Он смущенно улыбался, разводил руками, называл полузнакомые Климу фамилии друзей своих и сокрушенно добавлял. — Тоже служит в земстве, статистик. — В земстве это хорошо, — одобрил дядя Яков, но прибавил. — Но этого мало. Потом, выгнув кадык, сказал, вздохнув. — Одичали вы. — Это теперь называется поумнением, — виновато объяснил Катин. Есть даже рассказ на тему измены прошлому. Так и называется, поумнел, — Бабарыкин написал. — Бабарыкин болтун, — решительно заявил дядя, подняв руку. — Вы ему не подражайте. Вы молодой, нельзя подражать Бабарыкину. Тихо открылась дверь, робко вошла жена писателя. Он вскочил, схватил ее за руку. — Вот жена Екатерина, Катя. Яков Самгин дружелюбно осмотрел женщину, улыбнулся. — Поповна, а? — Да. — Облик, не ошибешься. И дети есть. — Все умирают. — А что теперь читает молодежь? Катин заговорил тише, менее оживленно. Климу показалось, что, несмотря на радость, с которой писатель встретил дядю, он боится его, как ученик наставника. Осиповатый голос дяди Якова стал сильнее. В словах его явилось обилие ракочущих звуков. Климу хотелось уйти, но он находил, что было бы неловко оставить дядю. Он сидел в углу у печки, наблюдая, как жена писателя ходит вокруг стола, бесшумно расставляя чайную посуду и посматривая на гостя испуганными глазами. Она даже вздрогнула, когда дядя Яков сказал: «Революцию не делают с антрактами!» Клим обрадовался, когда пришла горничная и позвала его завтракать. Дядя Яков отмахнулся от приглашения. — Я питаюсь только вареным рисом, чаем, хлебом. — И кто же это завтракает во втором часу? — спросил он, взглянув на стенные часы. Дома в столовой ходил воровка, нахмурясь, расчесывая бороду черной гребенкой. Он встретил Клима вопросом. — А дядя? Он питается только вареным рисом. Молча сели за стол, мать, вздохнув, спросила, — Как он тебе нравится? Угадав настроение, Клим ответил, — Странный. Мать, откачнувшись на спинку стула, прищурила глаза, говоря, — Точно привидение. — Голодающий индус, — поддержал ее сын. — Ему не более 50, — вслух размышляла мать. Он был веселый, танцор, балагур, и вдруг ушел в народ, к сектантам. Кажется, у него был неудачный роман. Воровка вытер бороду, щедро налил всем вина в стаканы. — У них у всех неудачный роман с историей. История — это мисс Лина, Клим. Она любит связи с молодыми людьми, но краткие. Не успеет молодое поколение в волю поиграть, помечтать с нею, как уже на его место встают новые любовники. Он крепко вытер бороду салфеткой и напористо начал поучать, что историю делают не Герцены, не Чернышевские, а Стефенсоны и Аркрайты, и что в стране, где народ верит в домовых, колдунов, а землю ковыряет деревянную сахою, стишками ничего не сделаешь. Прежде всего, необходим хороший плуг, а затем уже парламент. Дерзкие словечки дешево стоят. Надо говорить словами, которые, укрощая инстинкты, будили бы разум, — покрикивал он, все более почему-то раздражаясь и багровея. Мать озабоченно молчала, а Клим невольно сравнил ее молчание с испугом жены писателя. Во внезапном раздражении Воровки тоже было что-то общее с возбужденным тоном Катина. — Я думаю поместить его в мезонине, — тихо сказала мать. — А Дронов? — спросил Воровка. — Да, не знаю, как. Воровка пожал плечами. — Как хочешь. Но дядя Яков отказался жить в мезонине. — Мне вредно лазить по лестницам, у меня ноги болят. Сказал он и поселился у писателя в маленькой комнатке, где жила сестра жены его. Сестру устроили в чулане. Мать нашла, что со стороны дяди Якова бестактно жить не у нее. Воровка согласился. Демонстрация. Дядя Яков действительно вел себя не совсем обычно. Он не заходил в дом. Здоровался с Климом рассеянно и как с незнакомым. Он шагал по двору, как по улице. И, высоко подняв голову, выпитив кадык, украшенный седой щетиной, смотрел в окна глазами чужого. Выходил он из флигеля почти всегда в полдень, в жаркие часы, возвращался к вечеру, задумчиво склонив голову, сунув руки в карманы толстых брюк цвета верблюжьей шерсти. — Старый топор, — сказал о нем Воровка. Он не скрывал, что недоволен присутствием Якова Самгина во флигеле. Ежедневно он грубовато говорил о нем что-нибудь насмешливое, что явно угнетало мать, и даже действовала на горничную Феню. Она смотрела на квартирантов флигеля и гостей их так боязливо и враждебно, как будто люди эти способны были поджечь дом. Волнуемый томлением о женщине, Клим чувствовал, что он тупеет, линяет, становится одержимым, как Макаров, и до ненависти завидовал Дронову, который, хотя и получил волчий билет, но на чем-то успокоился, и, поступив служить в контору Воровки, продолжал упрямо готовиться к экзамену зрелости у Томилина. Не зная, что делать с собой, Клим иногда шел во флигель к писателю. Там явились какие-то новые люди, носатая фельдшерица из Аксон, маленький старичок с глазами, спрятанными за темные очки. То и дело он потирал пухлые руки, восклицая «Подписываюсь!» Являлся мастеровой, судя по рукам слесарь. Он тоже чаще всего говорил одни и те же слова. «Это нам нужно, как собаке, пятая нога!» Ставни окон были прикрыты, стекла занавешены. Но жена писателя все-таки изредка подходила к окнам и, приподняв занавеску, смотрела в черный квадрат. А сестра ее выбегала на двор, выглядывала за ворота, на улицу. И Клим слышал, как она в полголоса успокоительно сказала сестре: «Никого, ни души». Клим почти не вслушивался в речи и споры, уже знакомые ему. Они его не задевали, не интересовали. Дядя тоже не говорил ничего нового. Он был, пожалуй, менее других речист. Мысли его были просты, сводились к одному. Надо поднимать народ. Клим шел во флигель тогда, когда он узнавал или видел, что туда пошла Лидия. Это значило, что там будет и Макаров. Но, наблюдая за девушкой, Он убеждался, что ее притягивает еще что-то, кроме Макарова. Сидя где-нибудь в углу, она куталась, несмотря на дымную духоту, в оранжевый платок, и смотрела на людей, крепко сжав губы, строгим взглядом темных глаз. Климу казалось, что в этом взгляде, да и вообще во всем поведении Лидии, явилось нечто новое, почти смешное, какая-то деланная, вдовья, серьезность и печаль. «Что ты скажешь о дяде?» — спросил он. И очень удивился, услышав странный ответ. «Похож на Иоанна Предтечи». Как-то весенней ночью, выйдя из флигеля, гуляя с Климом в саду, она сказала: «Странно, что существуют люди, которые могут думать не только о себе. Мне кажется, что в этом есть что-то безумное или искусственное». Клим взглянул на нее почти с досадой, а она сказала как раз то, что он чувствовал, но для чего не нашел еще слов. «И потом», — продолжала девушка, — «у них все как-то перевернуто. Мне кажется, что они говорят о любви к народу с ненавистью, а о ненависти к властям с любовью, по крайней мере, я так слышу». «Но, разумеется, это не так», — сказал Клим, надеясь, что она спросит, как же. И тогда он смел бы блеснуть пред нею. Он уже знал, чем и как блеснет. Но девушка молчала, задумчиво шагая, крепко кутая грудь платком. Клим не решился сказать ей то, что хотел. Он находил, что Лидия говорит слишком серьезно и умно для ее возраста. Это было неприятно. Она все чаще удивляла его этим. Через несколько дней он снова почувствовал, что Лидия обокрала его. В столовой после ужина мать, почему-то очень настойчиво, стала расспрашивать Лидию о том, что говорят во флигеле. Сидя у открытого окна в сад, боком к Вере Петровне, девушка отвечала неохотно и не очень вежливо, но вдруг, круто повернувшись на стуле, она заговорила уже несколько раздраженно. «Отец тоже боится, что меня эти люди чем-то заразят. Нет, я думаю, что все их речи и споры — только игра в прятки. Люди прячутся от своих страстей, от скуки, может быть, от пороков». «Браво, дочь моя!» — воскликнул Воравка, развалясь в кресле, воткнув в бороду сигару.